Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир сегодня продолжается. Это беседа о вечном. Сегодня я вам хочу представить священника Антония Тишкова. Батюшка является настоятелем прихода преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Сегодня мы с отцом Антонием впервые беседуем, в беседах о вечном, то есть получается такое знакомство в прямом эфире. Бывают у нас такие случаи каждый раз, когда вот ты знакомишься с новым батюшкой. Я очень рада, отец Антоний, вас видеть в нашей студии. Вот Великий пост, весна духовная. Очень-очень-очень быстро бежит время. Сейчас только что мы говорили, буквально вот несколько недель Великого Поста уже позади. Со вчерашнего дня началась третья неделя, крестопоклонная, очень тоже такая непростая, когда на коленочках нужно стоять, когда кто-то приносит там себе подушечки какие-то, ноги болят, как это все выдержать. Вот давайте тогда мы нашу сегодняшнюю программу начнем вот именно с крестопоклонной вот этой недели. И сегодня я хотела бы еще осветить очень важную тему, на мой взгляд, это тему прощения, которая нам также необходима, покаяние, прощение, прощение обид. И если получится у нас, то попытаться выяснить вот этот вот механизм прощения людей, которые, как на твой взгляд, тебе кажется, тебя, может быть, когда как-то очень сильно обидели или обижают, и ты понимаешь, что когда ты научишься прощать, то ты очень большую такую духовную работу проведешь над самим собой.
Да. Ну, давайте начнем тогда с этой фразы известной, что пост – это весна духовная. И действительно, это можно образно понимать, но давайте конкретно выразим. Весна – это время тепла, то есть, когда все тает, зима заканчивается. И вот весна духовная – это когда душа должна оттаивать. То есть, соответственно, ей нужно духовное тепло. Духовное тепло – это Бог, то есть Господь Бог – источник любви, тепла и света. Поэтому, чтобы наша душа оттаяла, нужно, чтобы на нашу душу воздействовала вот эта благодать Божия, эта любовь Божия. И для этого, собственно, мы используем все духовные средства. Самое главное духовное средство – это молитва. Молитва – это то, через что мы сближаемся с Богом, общаемся с Богом, открываем Богу свою душу, свое сердце искренно, и душа вот получает эту благодать через молитву. И чем внимательнее, глубже, регулярнее мы молимся, тем, собственно, душа и начинает оттаивать. То есть, вот те вопросы, которые часто мы запутываемся, мы не знаем, как решить логически, и большинство из них решаются через вот как раз, когда просто человек даже не знает, что делать, не знает, как поступить, ему тяжело. Он просто стоит перед Богом, его с открытой душой, и может говорить, может молчать вообще, может просто стоять и молчать, или даже сидеть, да, как бы даже если сил стоять, нет, бывает человек в тяжелом состоянии, но он просто думает о Боге и как-то открывает свою душу. И вот Бог всегда отвечает, и душа начинает, собственно, оттаивать, и начинает просвещаться, вразумляться, усиливаться. И вот, собственно, почему и есть название «Весна духовная», потому что человек во время Великого Поста усиливает духовную жизнь, то есть он больше времени должен проводить в молитве, в общении с Богом, в церкви, дома, на любом месте. И вот от этого и душа начинает оттаивать, и жизнь начинает меняться. То есть вот это вот общее.
Вот вы сейчас сказали, что мы молимся Богу. И наши радиослушатели, христиане, православные люди, они как бы прекрасно тоже понимают, что можно помолиться Богу по молитвослову, а вот после этого лично обратиться к Богу. Вот вы рассказывали, да, о том, что можно просто прямо стоять перед иконами и говорить о своих каких-то очень важных проблемах, которые тебя сегодня интересуют.
Да, да, вот, ну, вообще надо сказать о том, что все молитвы – это слова, сказанные когда-то святыми Богу, не по бумаге, не по тексту. Псалтырь полностью — это излияние души Богу, пророка Давида и других пророков, авторов. Это все молитвы святых, это вот они в вдохновении, или в покаянии, или в скорби, или в радости, они говорили искренне Богу, и потом они либо это повторяли и записывали, либо кто-то за ними записывал. Но изначально молитва — это вот именно разговор непосредственный с Богом, то есть живой непосредственный разговор. Просто у нас бывает такая ошибка, что вот читать молитвы можно, а своими словами как будто нельзя, что ты там не то что-то скажешь. Но мы же ведь с близкими людьми, отцом, матерью, женой, мужем, детьми не по бумажке разговариваем, то есть мы не записываем, подходим, не говорим что-то им. То есть мы вот чем искренней и проще мы разговариваем, тем больше нас понимают. И Бог — это абсолютная простота, и ему не нужны вот эти хитросплетения какие-то вот сложные. Нужно как можно проще с Богом общаться, и это для нас полезно. Поэтому написанные молитвы именно святыми, да, не все подряд, какие сейчас в интернете там бывают, да, какие-то непонятно кем, а именно святыми, они учат нас молиться. Мы в них входим в духовное состояние, то есть они обязательно нужны. То есть сразу не может человек начать молиться, если он не учился молиться по молитвам святых. Но когда он попрактиковался, он может уже начинать говорить что-то от себя, он уже понимает примерно содержание молитвы, как она идет, как правильно к Богу обращаться с благоговением и правильном настроении, но открывать, начинать свою душу, свое сердце, свою жизнь. И это важнейшая часть молитвы, то есть и это как раз и дает вот какое-то живое сближение с Богом, как с живым существом, а не каким-то непонятно где находящимся, да, вот прочитал и пошел дальше, да, и ничего не понял. Или так, ну, логически понял, но ничего не почувствовал. То есть молитва по учению святых отцов, она должна всегда давать отклик в душе. То есть в душе идет какое-то изменение, и мы должны его почувствовать, какое-то непостижимое духовное изменение, теплота какая-то, ну, не физическая, не в прелесть, чтобы попасть, конечно, там явно, а вот именно какое-то непостижимое такое потепление, что ли, какое-то утешение, вот это вот усиление души, это ответ Бога нам, нашу вот искреннюю молитву.
Вот мы во время Великого Поста все равно обращаем внимание прежде всего вот на покаяние. Но я сегодня в начале программы сказала, что хотелось бы обратить внимание все-таки на прощение, вот на технологию прощения других людей. Вот вы совершенно верно, отец Антоний, сказали о том, что у каждого человека ситуация совершенно индивидуальная. И поэтому многие люди все-таки очень хотят понять, как можно простить человека, когда ты чувствуешь, что он тебя очень много обижал, очень часто обижал. Вот, например, такой момент.
К теме
это может быть кто угодно.
Да, к теме прощения нужно подходить с духовными знаниями уже. Потому что сейчас тема прощения, она и в психологии, и везде, она так изворачивается, что уже люди запутались. То есть наше христианское прощение, оно на основе духовного понимания себя и жизни вообще вокруг. То есть, потому что нужно понимать, что есть вот добро и зло. То есть есть Бог, а есть злая сила. И люди, они вот колеблются между добром и злом. И в каждом человеке, как есть добро, заложенное Богом изначально, образ Божий, и он, каждый человек тянется к этому добру. Но есть воздействие злой силы, которая увлекает человека, внушает ему какие-то неправильные слова, действия говорит, состояние. То есть из-за этого часто вот между нами портятся отношения, то есть когда воздействие злой силы. И чтобы понять вот этот процесс, что нужно все время по святым отцам разделять самого человека и вот это злое воздействие. И тогда нам проще, то есть мы не смешиваем, мы видим, вот человек даже, который творит зло или даже нам зло делает, мы можем поддаваться эмоциям, конечно, раздражаться, но если мы успокоимся, мы поймем, что воздействие злой силы идет, и это не сам человек из себя зло создает, а он стал подвержен злу, и на самого человека не нужно злиться. А вот это зло, да, которое через человека идет на него воздействует, и на нас попадает тоже. То есть вот это зло и есть, а зло нельзя любить. Да? Святые отцы говорили, что зло и надо ненавидеть, потому что у человека возникает гнев, ненависть. Ее нужно в правильную сторону направить, то есть на то зло, которое через человека пришло, но не он виноват в этом, по большому счету. Тогда мы как бы раздвигаем эти две стороны, и мы уже не смешиваем, тогда уже проще. То есть вот это именно духовное взгляд, духовное понимание, оно уже именно разделяет самого человека и грех. Вот. А дальше уже мы смотрим практически. Практически, конечно, здесь опять же духовный совет, что чтобы нам не ухудшить ситуацию, не надо в гневе, в раздражении выяснять никаких отношений. Вот. Если человек нас провоцирует, который там что-то против нас, ну, просто неприятно, что нам говорит, и мы в раздражении, то мы работаем, опять же, на злую силу, мы усиливаем конфликт, раздражение, гнев, тут ничего хорошего. Поэтому надо уйти от разговора, успокоиться, вообще на какое-то время удалиться, вот как раз об этом всем подумать, помолиться и общаться в максимально спокойном состоянии, вот именно смотря на человека, как вот на образ Божий, на чистого, доброго изначально. Ну, то есть вот это общие духовные подходы, которые я считаю обязательны, прежде чем мы идем дальше. Потому что без этого можно такую путаницу, ну, запутаться просто вот в отношениях, в общении, еще в чем-то.
А вот вы сейчас сказали, что к прощению нужно подойти с духовной точки зрения. То есть и произнесли, дали очень интересную фразу, что нужно духовное понимание самого себя. Вот это вот очень сложно.
Да, это действительно, это сложно, но это очень важно. То есть, по сути, ведь человек, он и живет сам собой. То есть, вот мы все время в такой ловушке находимся, мышление, что мы как бы рассеиваемся, мы думаем, что мы и другого понимаем, и мир понимаем. На самом деле, человек – это отдельная реальность, вот он сам в себе находится. И все, что в нас попадает, вот мы с вами общаемся или с кем-то еще, это только отголоски. То есть, это наш как бы внутренний мир. И вот если мы внутри себя не учимся разбираться с Божьей помощью, то мы в других людях вообще ничего не поймем и в жизни. То есть, поэтому…
Это очень важно.
Человек, он вот это у нас такое христианское понятие, как жертвенность есть, да, но оно часто искажается до того, что человек, мы переносимся в другого, в его жизнь, а себя мы как бы не понимаем, не чувствуем. И от этого мы и не можем выстроить, изменить, улучшить отношения с людьми.
Очень хотелось бы.
Да, но и улучшить. Да, и второй момент, это очень-очень важный, что отношения с человеком, вот все, что мы по отношению к человеку чувствуем, хорошее или плохое, приятное, неприятное, это отражение нашего внутреннего состояния. То есть это зеркало. То есть другой человек, с которым мы общаемся, это по сути наше зеркало. Вот как раз исходя из предыдущей мысли, что я – это моя личная вселенная, как бы, в которой я живу, все мысли, все у меня внутри, и в меня попадает воздействие, взаимодействие с другим человеком. И это отражение самого меня. То есть если я раздражаюсь на другого, значит, как бы нужно с собой разобраться. Вот, понимаете? То есть поэтому исходить от себя всегда нужно. То есть прежде чем мы сразу бросаемся что-то объяснять кому-то там и менять его, если мы над собой не поработали, то мы с другим не разберемся. Поэтому всегда нужно взять паузу, вернуться в себя, как бы помолиться и понять, что со мной происходит вообще, что я могу изменить в себе, вот как я поработать над собой.
Да, батюшка, вот эти вот вопросы, которые ты начинаешь задавать самому себе, вот так вот, знаете, как говорят, уйти во внутреннюю клеть самого себя, угу. Да? Вот какие можно вопросы задавать самому себе, когда вот вы говорите, что не получается там другого человека понять, и ты смотришься в него как в зеркало. Угу. Вот эти вот важные вопросы к самому себе. Вот я хочу разобраться с самим собой, да, чтобы как бы, как вот я вам задала такой вопрос, что такое духовное понимание самого себя. Угу. Вот что, о чем я могу самого себя поспрашивать, и как я могу поразбираться с самим собой?
Ну вот, да, в продолжение предыдущей мысли, что мы отражаем другого человека, то вопросы это те же самые, которые мы пытаемся все время другим людям задавать, то есть или ожидаем от другого человека, что мы хотим от другого, чтобы у нас были, чтобы у нас были хорошие отношения, чтобы мы друг друга любили, чтобы мы терпение проявляли. Это все мы просто на себя обращаем, потому что обычно мы почему-то к себе это не делаем. То есть вопросы какие? А вообще я себя-то люблю вообще? Я умею себя любить, и тут вдруг, а что, себя любить еще надо? Ну да, в Евангелии же говорится, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, как сначала надо научиться себя любить, если ты себя не любишь, не понимаешь. Дальше, мне хорошо с самим собой вообще? То есть, вот я остаюсь с самим собой, мне, ну как сейчас модно, комфортно с самим собой, мне приятно с самим собой, я принимаю себя, или я себя отторгаю, и мне плохо, и я себя даже ненавижу, понимаете? И я вообще боюсь себя один на один. Многие же люди вообще как бы травмированы грехом, и они боятся себя.
Все сидят в компьютерах, в телевизорах, все что угодно. Ведь время об этом говорим, и когда человек боится тишины. Сколько раз во время наших прямых эфиров я говорю о том, что человек боится этой тишины, он не знает, что делать, у него начинаются какие-то панические атаки, потому что он вообще не понимает, что там со мной происходит, какой я, это так страшно, особенно подростки.
Да, эта культура жизни самим собой, она сейчас почти, ее нету, ну, я не знаю, очень мало. То есть культура работы и жизни самим собой, вот понимание себя, чувствование себя, это прям, почему вот это в духовной жизни, это уединение постоянное. Это же не просто там сидишь там один и не знаешь, чем заняться, да. Это вот именно люди в уединении, они размышляли об этом всем, святые, они приходили в себя, они чувствовали себя, понимали, разбирались с собой, вот это все прошлое изживали, там молились. То есть это же не просто там они били поклоны и вычитывали тысячи молитв бездумно. То есть это была такая внутренняя работа, прямо серьезная. Это,
очень огромная.
Да, это, и это непростая, потому что многие же сбегали, потому что они не могли долго находиться, не все выдерживали. Вот, потому суета и часто человеку приятнее, потому что тут как бы забываешься, бегаешь как-то и не надо с собой разбираться.
Ну, мы к этому призваны все.
Да,
особенно
конечно.
Великий пост. Разбираться с самим собой. А есть все-таки надежда на то, что человек в какое-то время... Ну, вот, кстати, это очень-очень важный вопрос, который я на протяжении своей жизни слышу от многих людей. Я помню, мне было, наверное, лет 25, однокурсника из театрального института подошел ко мне и говорит, ну вот ты мне вот объясни, как ты это понимаешь, ну что значит любить самого себя, я вот не понимаю, я вообще этого не понимаю, причем этот человек явно себя не любил. Вот по всему виду было понятно, вот такой был студент, но он всегда очень много добра делал другим людям. То есть и получалось, вот знаете, когда, я, конечно, не называю имя этого человека, но было такое ощущение, что он как бы себя не любит, а вот он все время должен кому-то показывать, что он хороший.
Угу.
Поняли меня,
да,
батюшка?
Да, понял.
Вот.
Да.
Вот о любви к себе. Вот вы сейчас говорите, да, что немножечко напомню, об уединении мы сейчас говорили.
Ну, тот пример, который вы приводите, когда мы стараемся другим добро делать, то есть добро, но не всякое добро, добро, как говорят святые. То есть, если оно изнутри с неправильным настроем и мотивами, то оно только может выглядеть как добро. То есть в таком случае, ну, я не говорю именно об этом, но бывает, что человек просто как бы бегает от себя и пытается заслужить уважение, доверие, и этим компенсирует вот свою какую-то внутреннюю неполноценность, неуравновешенность, вот, не цельность, что ли. А вот именно уединение, это же не просто какая-то внешняя, это вот это потребность души и разума человека, каждого. И поэтому каждый должен находить время какое-то, прям выделять ежедневно, там, хоть немножко, когда он просто вот сидит сам с собой, там, сидит, стоит, там, не знаю, как угодно, то есть, почему вот дневники вели раньше всегда люди, да, эта культура сейчас, она почти утеряна.
Может быть, мы это все возобновим.
Да,
сейчас,
то есть, сейчас...
Видите, возрождение,
да,
России,
да, идет. Да, сейчас как раз мы только... Потому что сейчас такой встречал интересную фразу, что те, кто вот вел дневники, они и стали великими. И вопрос, они стали великими, потому что они вели дневники, или наоборот? Потому что вот этот дневник, это работа некая, это, ну, инструмент, это не сам по себе дневник, а то, что человек находит время, и он какие-то мысли самим собой фиксирует. Это такая работа, из себя эти мысли выводит, их записывает, потом возвращается к этому. Это как постоянная внутренняя работа, то есть вот с самим собой, индивидуальная. Она помогает личности развиваться, то есть понимать себя, видеть какие-то негативные стороны свои или, наоборот, какие-то прорывы, какие-то достижения, радости какие-то, как сейчас говорят, инсайты какие-то, да, приходят человеку, какие-то открываются идеи, Господь вразумляет или от кого-то. Поэтому это, вот, ну, а возвращаясь к теме вот, принятия себя, любви к себе, это и есть, то есть любовь к себе, это же забота о себе. Нельзя возлюбить сразу себя такой сверхдуховной любовью, сразу вот в идеальном виде. Это начинается просто, что на себя время ты находишь или нет вообще вот на себя, потому что ты у себя один есть, все.
Вас сейчас, батюшка, могут неправильно понять, что значит забота о самом себе.
А, ну, сейчас объясню. Забота о спасении своей души, о своей личности прежде всего. Ну, хотя и внешняя забота тоже разве является грехом? Разве Господь не говорит, что питаем и греем свою плоть, да? То есть, никто же не возненавидит и не разрушает свою жизнь, свое тело. То есть, это тоже часть нас. Но прежде всего, забота о своей личности, то есть, вот, как здоровье, выздоровление, спасение, исцеление, гармония, как угодно своей души, это так просто мы не достигнем, когда у нас даже на себя времени не будет. То есть, поэтому это, ну, это вопросы дисциплины тоже и ответственности. То есть, поэтому ежедневно нужно какое-то время находить, прямо размышлять как-то вообще, я доволен своей жизнью, да, вообще, как я себя ощущаю, да, вообще с самим собой. Вот.
А если у человека идет как раз недовольство своей жизнью, если он отвечает на эти вопросы именно вот отрицательно, если у него очень много вопросов, то что ему тогда делать? Вот видите, сейчас у нас очень много психологов, и которые очень много денег сегодня, так скажем, берут за свое общение с людьми, за свою работу с людьми. И вот вы правильно в начале сегодняшней программы сказали о том, что у человека идет как бы путаница вообще понятий. Угу. Вот мы сегодня начали, да, о прощении, что значит прощать других людей. Потом мы подошли к пониманию самого себя. Я задавала вам вопрос о духовном понимании самого себя. И в итоге человек все равно как бы отдает приоритет психологии, а не церкви. Вот можете здесь сказать, почему важно человеку обращаться непосредственно к Богу со своими сложностями внутренними, проблемами, а все-таки вот это важнее, чем идти к психологу и решать уже на непонятной, в общем-то, основе. На чем сегодня основана психология? Где ее вот первоисточник? В чем он состоит?
Ну вот здесь вот закончу эту мысль, что вот когда мы начинаем с собой разбираться и задаем себе вопросы, да, то есть и встают вопросы, причем действительно такие острые, болезненные, то есть мы с собой, да, и как их решать, то есть да. Это и хорошо, то есть это и задача их вывести, потому что многие люди, они просто их подавляют, загоняют внутрь, как бы загнал там, замазал, как бы вроде успокоил себя внешне, это не решение вопроса. То есть вот для того и нужно вот это какой-то выход, размышление, даже ведение какого-то дневника, да, когда человек просто начинает выводить свои вопросы, какие у него даже к себе самому претензии, чем он недоволен. И у него откроется целый спектр таких проблем, это и хорошо, что не откроется. Но дальше, конечно, вопрос, куда с ними идти, да, то есть естественно, что-то мы можем осмыслить, что-то мы не в силах. И мы, вот как раз я и начинал с того, что говорим с Богом, да, своими словами. Вот как раз мы со многими вещами, мы идем к Богу. Вот, допустим, какая-то психологическая травма у человека была, ну, связанная с кем-то или с каким-то обстоятельством, или просто сам человек что-то не так сделал, и вот он, у него рана на душе, она не заживает. Господь и наш целитель, да, то есть, и вот к нему с этой раной надо идти, то есть, что-то мы увидели, что-то поняли, но дальше это мы вылечить сами себя не можем, поэтому мы идем к Богу, и вот с этой израненной душой открываем, вот это и есть общение, открытие души, стоим перед Богом и вот открываем, вот мне больно, мы просто своими словами и говорим, ведь если мы почитаем Псалтырь, самая лучшая, да, духовная книга, там пророк Давид, он со всякими состояниями к Богу приходил, он и в радости, и в гневе, и в скорби, даже в ропоте там, но он все равно к Богу с почтением приходил, и даже какие-то болезненные, самые ужасные вопросы он не боялся открыть Богу, и потом получал вразумление, утешение, потому что действительно Господь целитель. И вот это вот открытие вопросов, внутренних каких-то болей, выход их, и они не куда-то должны идти, непонятно куда, к Богу, который их примет и как бы заберет к себе, да, и даст утешение какое-то, не полностью, конечно, сразу за один раз, но в процессе, и будет легче становиться, и что-то откроется. Вот, это первое, да, то есть действительно это вот процесс, то есть это действительно должна быть, ну, конкретная последовательность шагов, делая раз, делая два, делая три, потому что есть теория, а есть практика. Поэтому вот мы себя как бы открываем как бы изнутри, да, и там, ну, как это называется, ящик Пандоры, да, открыли, оттуда как полезло там, и не знаешь, как его обратно закрыть. Так вот, надо к Богу с этим всем идти, что полезло, то есть для этого и покаяние, и исповедь, и молитва индивидуальная, это все как бы открытие души, вот всего, что там, для того Господь и пришел, чтобы взять на себя наши грехи, в том числе вот эти состояния тяжелые, которые всякие непонятные, запутанные, болезненные. И это все мы открываем через доверие, открытость, проговаривание Богу, да, мы это все постепенно убираем из себя и передаем Богу, а Он готов принять и очистить, и вразумить нас. Вот этот процесс, я бы сказал, очень важный.
Отец Антоний, вот скажите еще, пожалуйста, сегодня мы живем в такое очень интересное время, и это время все очень по-разному воспринимают, все считают там, что мы как бы живем, я даже не знаю, как это назвать, ну, как какой-то такой исторический слом или возрождение. Но что-то происходит очень-очень важное. Но я это все двигаю вот к чему. Что сегодня люди, пережившие вот последние 2 года, да, очень многие из них обращаются к психиатрам, потому что очень много людей появилось неврозов, и эту тему мы так или иначе все равно затрагиваем. И если люди дошли, например, до психиатра, то врач, ну, очень часто, я, кстати, вот по «Маяку» недавно слушала очень большую программу, буквально на днях, именно с врачом-психотерапевтом и психиатром. И вот он говорит, ну вот я же назначаю таблетки человеку. И вот, понимаете, вот во время разговора все время... Ну, так или иначе, проходит какое-то время, и ты слышишь, ну, вот я же пациенту своему назначаю таблетки, а он их не пьет. Из таблеток часто бывают так называемые просто транквилизаторы. Вот можно, конечно, довести себя и до такого состояния, то есть обратиться уже к врачу-психиатру, а есть ли альтернативный путь? То есть не ходить к психиатру, а какая-то острая, например, ситуация возникает, а ты все-таки пытаешься решить все вот эти вот свои, как бы, сложные, ну, в данном случае сложную какую-то проблему все-таки церковными таинствами.
Ну, совсем тяжелые формы, наверное, все равно приходится лечить, когда уже человек там не управляет собой, да, и он уже, ну, становится просто опасен, ну, или как бы неадекватен для себя и окружающих, или он понимает, что уже никаких сил нет, да. Конечно, это запущенная форма вот того, отсутствия того, о чем мы до этого говорили, то есть, когда человек как бы все подавлял, игнорировал, как-то замазывал, эти проблемы копились, там травмы какие-то, вот и все это вот боли, и все это накопилось до такой степени, когда уже действительно разрушение какое-то начинается. И тут, ну, действительно бывает необходимо, но это, конечно, я думаю, что это крайние формы, все-таки надо человеку прибегать к духовным средствам. к молитве, к покаянию, к исповеди и вот к какому-то работе над собой, потому что какие бы там лекарства, лечения не были, работу над собой никто тебе не заменит. То есть это твоя жизнь, твоя душа, и никакой врач, он ее не возьмет, ответственность. Он может, ну, как бы убрать какие-то крайние симптомы, что-то подавить, заглушить. Это такое, ну, вынужденные меры, которые тоже очень осторожно нужно применять, конечно. Потому что человек может стать зависимым от таблеток, там, да, когда он уже ничего не хочет делать, а только принимает и заглушает свои боли. Это может зависимость вот от лекарств, это опасная вещь. Поэтому какое-то время это бывает необходимо, ну, в крайних степенях. Но все-таки, конечно, бывает... Просто через что люди, ой, напишите мне какую-нибудь таблеточку, чтобы мне легче стало. То есть человек ленится разобраться. Это же твоя душа, твоя жизнь, твоя личность. За тебя никто эту ответственность не понесет. И, ну да, надо как-то напрячься, надо начать как-то думать, с кем-то общаться, читать какие-то книги правильные, духовные, да, и... Даже если к психологии мы прибегаем, ну, никакой, если есть хорошие православные психологи такие, даже не православные бывают психологи, но которые на классической такой схеме работают, именно проверенные, да, помогают людям. То есть разобраться, психология не заменяет духовность, это просто разные этажи. То есть, да, то есть здесь вот психология, она свою имеет, свою, так скажем, зону действий, помощи. Но духовная, это как бы вершина, это, ну, как бы центр, так скажем, нашей жизни, нашего развития. И поэтому здесь духовные средства первичны. То есть, сколько мы знаем случаев, когда люди в критических ситуациях, молясь Богу, они успокаивались и находили силы там выйти из кризиса, из депрессии, из отчаяния, отказаться там, не знаю, от задуманного самоубийства какого-нибудь там, помолившись, да, и это очень много таких случаев, массы. Или там человек, который страдал наркоманией, это мой личный пример там, из давней практики священнической, девушка просто пришла в отчаяние уже и молилась перед иконой Божией Матери всех скорбящих радости. И говорит, все, или я уже понятно, или я погибаю, или я спасаюсь. И в один момент с ней как бы как пелена какая-то спадает, и она говорит, пропадает полностью желание. Я становлюсь здоровым человеком. То есть и это все реально работает. То есть духовная сила, это Боже, это самое главное. Поэтому, ну, лечение тоже бывает необходимо. Поэтому я не скажу, что теперь не надо к врачам ходить и совсем таблетки употреблять. Это крайняя мера такая необходимая в каких-то случаях.
Угу. Вот я закончу вот этот вопрос, который я вам задала, тем, что врач, психиатр сказал, что им очень важно человека, болящего, предположим, научиться адаптироваться в обществе. Угу. Вот я как бы такого не слышала, потому что с психиатрией не знакома. Но вот очень интересно, два часа, когда послушаешь вот такую программу, то есть там уже понимаешь как бы какие-то такие очень важные моменты для угу. себя. Но вот все равно вот проблемы, они как бы в течение нашего сегодняшнего с вами разговора, они вот выявляются, что вот, вот как сказал батюшка, да, по-моему, Амбросий Оптинский, познай себя, и будет с тебя. Но вот этот путь познания себя, его нужно, кто не начал, ну давайте Великий пост будем начинать. Вот, то есть человек должен не только родиться физически, а он обязан родиться духовно. Вот это как бы очень важная мысль, которую я тоже хочу донести. Именно обязан родиться духовно.
Да, да. Это и причем нет никаких схем таких универсальных для всех людей. Каждый человек, он такая индивидуальная, созданная Богом личность, уникальная, мир такой внутренний, который имеет свои особенности. И даже пользуясь духовными средствами, да, мы все равно их применяем в своей жизни сами. То есть это вот за нас никто не сделает, и кроме нас никто нашу жизнь не проживет. Причем, ну, она не только здесь, она вечна будет эта жизнь, потому что мы же не закончимся, наша личность никогда не потухнет, так скажем, она будет всегда, и мы всегда должны будем с собой продолжать. Сейчас мы только начинаем, да, может что-то мы в полутумане таком живем из-за греховности этого мира, да, мы немножко в тумане ходим, но что-то мы можем нащупать здесь, сами себя, как бы свои основные какие-то потребности, свои боли, свои вот эти цели там, и как-то начать этот процесс обязательно надо, потому что иначе человек может так в спящем состоянии, да, прожить, а потом пробуждение, оно будет, ну, как бы болезненным, потому что кажется, что ты пропустил все, это вот...
Да, это очень печальное состояние, когда человек уже у смертного одра, просматривая всю свою жизнь, понимает, что он вообще-то и зря прожил, потому что он так себя и не узнал, он так вообще ничего не понял в этой жизни, он реально спал.
Да.
Батюшка, 4 минуты осталось. Еще что касается вот дневников, вот вы сегодня уже дважды сказали, что это очень полезная так называемая рефлексия. Может быть, кто-то и воспользуется этим способом, что все великие люди, как вы сказали, они, может быть, потому и стали великими, что они вели дневники, они отслеживали вот эти все свои состояния и познавали самих себя.
Да, и святые же многие, мы же откуда о святых узнаем, они многие вели дневниковые записи разные там, о духовном, еще о чем-то там, ну, естественно, в первую очередь они духовную жизнь вели, они, и сейчас мы о их жизни знаем во многом из их дневников и писем, в которых они делились чем-то важным с своими близкими, то есть это была такая работа, ну, а сейчас психологи это изучают, почему это важно, потому что когда человек пишет, он... как бы как раз выводит мысли наружу и может их как бы рассмотреть, потому что когда они в голове, они там куда-то быстро исчезают. И чувства и мысли, когда мы их записываем, они как бы больше нам подвластны становятся. Это как бы такая очень мощная методика. И сейчас даже я встречал вот одна знакомая прихожанка, говорила, что дневник Великого Поста у нее был. Я так его не нашел потом. Там прям такое методическое пособие. Дневник Великого Поста. И там на каждый день Великого Поста какая-то цитата и задание духовное прямо. Что нужно делать. Здорово. Я потом его искал, видимо, он где-то ограниченно был издан, так и не нашел. Но меня заинтересовало, кто-то уже реализует. То есть это практика такая вот прямо. Потому что человек начал пост, ну что там, ну вот буду молиться, буду там это. А вот этой работы он не знает, как ее организовать. У него нет опыта, знаний.
Вот.
А эта методика, вот даже ее, я думаю,
не
что
знает, как ее
прямо найти вот эту идею, я думаю, реализовать ее, какой-то духовный дневник, прям как методику некую создать, это было вообще в помощь многим людям. Вот. Конечно, можно и самому это, взял тетрадку, да и пиши там, что вот тебе важно, это тоже, но и какие-то такие даже вещи придумывают. Я думаю, что перспективы большие, надо изучать, создавать что-то новое, пособия какие-то интересные.
Да. Батюшка, сегодня заканчиваются наши беседы о вечном. Угу. Мы начали с того, что, конечно, нашу сегодняшнюю тему, безусловно, посвятили Великому Посту, так называемой весне духовной. Нашим слушателям сегодня я хочу напомнить, что сегодня нашим гостем был священник Антоний Тишков. Батюшка является настоятелем прихода преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. Батюшка, благословите нас, и спасибо вам за беседу.
Помогай всем Господь, чтобы мы получили пользу от этого духовного времени.
Спаси Господи.
До свидания всем.